Остановка номер 5. Памятник Петру. В городе существует несколько памятников его основателю Петру Великому. Один из них, пожалуй, самый спорный, перед нами. Созданный известным художником русского зарубежья Михаилом Шемякиным, он был подарен городу и установлен в крепости в июне 1991 года. Использовав восковую маску, созданную скульптором Растрелли еще при жизни Петра, Шемякин придал своеобразно увиденному им образу царя гротескную заостренность. Натуралистически выполнена голова без парика, точная копия с работы Растрелли. Петр действительно был высок, его рост 2 метра 4 сантиметра, и при этом имел узкие плечи. Пропорции же фигуры в скульптуре Шемякина сознательно сильно искажены. Перед нами неоднозначный памятник. Шемякин на языке искусства ведет диалог с другими монументами и образами Петра, созданными в Петербурге. И в первую очередь это полемика с гордой красотой медного всадника Фальконе. Это нетрадиционный образ имперского преобразователя в зените славы. Шемякин представил Петра в его поражении. До сих пор не стихают споры вокруг такого изображения Петра Великого. Одни восторгаются, другие негодуют. Можно по-разному оценивать этот памятник с точки зрения искусства. Можно сомневаться в правильности выбора места для его установки. Но следует признать, такое изображение Петра заставляет размышлять о противоречивости личности императора и его преобразований. Нарушающий привычное традиционное представление о Петре, памятник появился в трудное для страны время перемен. Такой же сложной была эпоха петровских реформ. Шемякинский Петр поставлен на одной из старейших площадей города. На месте крепостного плаца сейчас разбит небольшой сквер. В глубине двухэтажное здание желтого цвета с небольшим портиком. Это бывшая гарнизонная гауптвахта, где находились под арестом провинившиеся офицеры. Так, проступок известного композитора Алябьева состоял в том, что, будучи военным, он появился в театре в гражданской одежде, что было недопустимо. После роковой дуэли Пушкина на Черной речке его друг и секундант Константин Данзас также попадает сюда. Дуэли были запрещены и наказывали строго не только самих дуэлянтов, но и всех участников поединка. Слева от нас дом инженерной команды, построенный в 40-е годы XVIII века. Одноэтажное здание с высокой кровлей окрашено в два цвета, углы отделаны рустом, на окнах нарядные белые наличники. Перед нами типичный дом Петровского Петербурга. Здесь уместно вспомнить, что в северной столице все градостроительные вопросы были жестко регламентированы. Канцелярия городовых дел под руководством Трезини разработала проекты трех типов домов. Волею Петра рождался уникальный для России город с плановой застройкой. Инженерный дом построен по проекту «Дома для зажиточных горожан». Сейчас в нем расположена экспозиция «Музей Старого Петербурга», посещение которой входит в стоимость единого билета. Справа же от нас здание бывшего комендантского дома. Если инженерный дом являлся домом для зажиточных, то комендантский дом – образцовое здание Петербурга для именитых горожан. Еще в Петровское время недалеко от собора был построен деревянный комендантский дом. В середине XVIII века его перестроили в камне, и с небольшими изменениями он сохраняется до сих пор. С момента вступления в должность и чаще всего вплоть до смерти коменданты жили в комендантском доме, где размещалась крепостная канцелярия и просторная казенная квартира с большим парадным залом и домовой церковью во имя введения во храм Пресвятой Богородицы. В канцелярии проходили следствия по делам арестантов Петропавловской крепости. В парадном зале комендантского дома, который сохраняется как мемориальный, летом 1826 года декабристам был оглашен приговор Верховного уголовного суда. На стене комендантского дома есть памятная доска, напоминающая о том, что в дни Октябрьского вооруженного восстания здесь находился военно-полевой штаб по организации штурма Зимнего дворца. Сейчас в залах комендантского дома располагается экспозиция, рассказывающая об истории Петербурга. Давайте теперь повернемся в сторону собора и начнем движение к следующей остановке, мимо небольшого комендантского кладбища. Двигаемся дальше. На должность коменданта крепости, как правило, назначался заслуженный офицер русской армии, верный слуга государя. Коменданты, скончавшиеся в должности, удостаивались особой чести быть погребенными у алтарной стены Петропавловского собора, усыпальницы русских монархов. Мысль предавать земле тела комендантов именно здесь принадлежала, видимо, Петру. Металлическая ограда отделяет кладбище от главной аллеи Петропавловской крепости и от небольшого сада подле Великокняжеской усыпальницы. Возле решетки расположен план захоронений. Кладбище уникально в нескольких отношениях. Оно принадлежит к числу старейших в городе. Первое захоронение на нем относится к 1720 году. Здесь похоронены только коменданты Санкт-Петербургской Петропавловской крепости. 19 из 32 служивших на этом посту. Рядом лежат православные и протестанты. Кладбище сравнительно хорошо сохранилось. Все надгробия либо реставрированы, либо воссозданы. Первый комендант Санкт-Петербургской крепости Карл Эвальд Рейн пробыл на посту менее года. Затем, в мае 1704 года, на эту должность был назначен Роман Велимович Брюс, тогда полковник. Потомок древнейшего шотландского королевского рода, сын генерал-лейтенанта русской армии и брат знаменитого чернокнижника Якова Брюса, Роман Велимович сыграл важнейшую роль в обороне и строительстве Петербурга. В отсутствие Петра I и генерал-губернатора столицы князя Александра Даниловича Меншикова Брюс становился главным лицом в Петербурге и фактически отвечал за застройку не только крепости, но и всего города. Умер Брюс в 1720 году в чине генерал-лейтенанта, члена военной коллегии. Именно похороны Брюса начали традицию захоронения комендантов на специальном кладбище.